Никто не стал прикословить, когда Саттембрини подал сигнал к уходу, самовольно распорядился братьями и даже не спросил, не хочет ли Нафта присоединиться к ним. В свою очередь, поблагодарив хозяина, молодые люди откланялись и получили приглашение прийти снова. Они удалились с итальянцем, причем Ганс Касторп не преминул захватить с собой одолженную ему книжку о жалком человеческом уделе, трухлявый томик в бумажной обертке. Лукачек со своими уныло свисающими усами все еще сидел на столе и шил платье для старухи, в чем они убедились, проходя мимо растворенной двери портного, чтобы подняться по совсем уже крутой и узкой лесенке, которая вела в мансарду. В сущности, это была даже не мансарда, а попросту чердак с голыми стропилами под гонтовой кровлей и тем особым запахом прогретого дерева, который летом бывает в амбарах. Но этот чердак был разделен перегородкой на две комнатушки, и в них-то и помещался республиканец-капиталист. Первая служила кабинетом, высокопросвещенному сотруднику социологии страданий, вторая — спальней. Весело и непринужденно показал он их своим юным друзьям, именуя свое жилье укромной, уютной квартиркой, с тем, чтобы подсказать им надлежащие для похвалы слова, которыми те не замедлили воспользоваться. — Да, квартирка чудесная, — заверили оба в один голос, — именно укромная и уютная, как он очень правильно выразился. Они заглянули в спальню, где перед занимавшей угол мансарды узкой и короткой кроватью лежал крохотный лоскутный коврик. Затем снова посвятили свое внимание не менее скудно обставленному кабинету, где, однако, царил какой-то парадный, даже чопорный порядок. Четыре неуклюжих старомодных стула с соломенными сиденьями симметрично выстроились по обе стороны дверей. Диван тоже был придвинут к стене, так что комнату занимал один только покрытый зеленым сукном круглый столик, на котором то ли ради украшения, то ли для утоления жажды, но во всяком случае аскетически трезво стоял графин с водой, а на нем опрокинутый кверху донышком стакан. Книги в переплетах и непереплетенные, склонив на сторону корешки, подпирали друг друга на стенной полочке. У раскрытого оконца возвышалась легонькая с откидной крышкой конторка на длинных ножках, а перед ней на полу лежала маленькая в пятачок подстилка из толстого войлока, на которой едва-едва можно было уместиться. Ганс Касторп для пробы встал на войлочный квадратик за рабочее место господина Саттембрини, где тот для будущей энциклопедии разбирал изящную словесность под углом зрения человеческих страданий, облокотился о наклонную крышку и заявил, что стоится тут укромно и уютно. Так, возможно, стоял когда-то в Падуе за своей конторкой и отец Лодовико, склонив над ней длинный тонкий нос, высказал предположение Ганс Касторп, и узнал, что и в самом деле стоит за конторкой покойного ученого, и что не только конторка, но и соломенные стулья, стол и даже графин достались Саттембрини от отца. Более того, соломенные стулья принадлежали еще деду Карбонарию и красовались в его адвокатской конторе в Милане. Это звучало очень внушительно. Стулья сразу же приобрели в глазах молодых людей что-то политически крамольное, и Иоахим вскочил с того, на котором ничтоже сумняся сидел, положив ногу на ногу. Подозрительно оглядел его и уже более на него не садился. А Ганс Касторп за конторкой Саттембрини-старшего размышлял над тем, как трудится здесь его сын, сочетая политику деда с гуманизмом отца в творениях изящной словесности. Они ушли втроем. Писатель вызвался проводить братьев до дому. Первую часть пути они шли молча. Но это молчание как бы предваряло беседу о Нафте. Ганс Касторп мог подождать, ибо был убежден, что господин Саттембрини непременно заговорит о своем сожителе, что он только затем и пошел с ними. и Ганс Кастерп не ошибся. Глубоко вздохнув, словно пускаясь в бег, итальянец начал. «Господа, я хочу вас предостеречь». И поскольку за сим последовала пауза, Ганс Кастерп, разумеется, спросил с притворным удивлением, «От чего предостеречь?» Он мог бы, по крайней мере, сказать, от кого, но он выразился так неопределенно, чтобы подчеркнуть свое непонимание, тогда как даже Иоахим догадался, о ком шла речь. «От личности, у которой мы только что были в гостях», — отвечался Тембрини, — «из которой я вас познакомил помимо своей воли и желания. Вы знаете, что это вышло случайно, я тут ни при чем, и все же я несу ответственность, тяжелую ответственность. Мой долг — указать вам, как людям молодым и неопытным, хотя бы на духовную опасность общения с этим человеком, и просить вас особенно с ним не сближаться. Его форма — логика, но сущность — хаос».
«Да, с нафтой вправду дело обстоит не совсем чисто», — признался Ганс Кастерп. «Речи его подчас звучали странновато. У него выходило, что солнце вращается вокруг Земли, но, в конце концов, как могла им прийти в голову мысль, что лучше воздержаться от встреч с его, господина Сеттембрини, приятелем? Он же сам признал, что они через него познакомились с господином Нафтой. Они встретили их вместе. Он с ним гуляет, запросто приходит к нему вниз пить чай. Это же доказывает...»
«Разумеется, инженер, разумеется...» Голос господина Сеттембрини звучал мягко, покорно, но все же слегка дрожал. «Все это можно мне возразить. Вот вы и возражаете. Хорошо, я готов принять на себя ответственность. Я живу с этим господином под одной крышей и неизбежно должен с ним сталкиваться. Одно слово влечет за собой другое, и вот знакомишься. Господин Нафта умен. Это встречается не так уж часто. Он любит рассуждать, я тоже. Пусть осудит меня кто хочет, но я пользуюсь случаем скрестить клинки идей с достойным противником. Я один как перст. Короче говоря, это правда, я захожу к нему, он ко мне, мы гуляем вместе. И спорим. Спорим до остервенения чуть ли не каждый день, но, признаюсь, противоположность и враждебность его взглядов, может быть, особенно меня и прельщает, заставляет искать встреч с ним. Мне необходима разминка, чтобы убеждения жили, их надо почаще бросать в бой, а я в своих убеждениях крепок. Но можете ли вы утверждать то же самое о себе? Вы, лейтенант, да и вы, инженер. Вы безоружны против интеллектуального жонглерства. Вам угрожает опасность. Ваш ум и душа могут пострадать от всей этой фанатической, озлобленной казуистики.
Да-да, это, конечно, правда, согласился Ганс Кастерп. Они с братом в той или иной мере натуры особенно подверженные такого рода опасностям. Трудные дети жизни, так сказать, он понимает. Но, с другой стороны, этому можно противопоставить Петрарку с его девизом «Господин Сеттембрини знает, что он имеет в виду, а послушать соображения Нафты во всяком случае стоит. Надо отдать ему справедливость, то, что касалось коммунизма, при котором никому не будет дозволено брать проценты за время, было замечательно. И потом ему были интересны некоторые мысли о педагогике, которые без Нафты он никогда бы не услышал». Господин Сеттембрини поджал губы, и Ганс Кастерп поспешил добавить, что сам он, конечно, воздерживается от каких-либо решений и суждений, просто ему показалось любопытным мнение Нафты о молодежи и о том, чего она жаждет.
«Но сперва объясните мне вот что», — продолжал он. «Этот господин Нафта...» Я говорю «этот господин», чтобы показать, что я вовсе не так уж ему симпатизирую, а, напротив, держусь внутренне настороже. «В чем вы абсолютно правы?» — с признательностью воскликнул Сеттембрини.
Он много говорил против денег, этой души государства, как он выразился, и против собственности, потому что она, по сути дела, кража, словом, против капиталистического богатства, о котором он, насколько я помню, сказал, что оно поддерживает жар адского пламени. Примерно так он выразился, если не ошибаюсь, и на все лады восхвалял средневековье, запрещавшее взимать проценты. А между тем он сам... Простите, но у него должно быть... Просто диву даешься, когда к нему входишь. Весь этот штоф... — О да, — улыбнулся Саттембрини, — вкус у него весьма характерный. — Прекрасная старинная мебель, — перечислял Ганс Кастерп, — пьета XIV века, венецианская люстра, маленький гайдук в ливрее и шоколадного торта сколько душе угодно. Сам-то по себе, — подхватил Саттембрини, — господин Нафта такой же капиталист, как я. Но... — настаивал Ганс Кастерп. — За вашими словами должно последовать какое-то «но», господин Саттембрини. — Что ж, эта публика не позволит нуждаться никому из своих. — Какая публика? — Ну, отцы. — Отцы? Какие отцы? — Да и иезуиты же, инженер. Последовало молчание. Братья остолбенели. Наконец Ганс Кастерп воскликнул. — «Как, черт побери! Так он иезуит?» «Вы угадали», — не без иронии подтвердился Тембрини. «Никогда в жизни я бы не... Кто бы мог подумать?» «Так вот, почему вы величали его падре». «Небольшое, продиктованное учтивостью преувеличение», — отвечал Тембрини. «Господин Нафта не принял сана. В том, что он пока еще не падре, повинна его болезнь. Но он прошел искус и дал первые обеты. Болезнь вынудила его прервать занятия теологией. Потом он несколько лет был префектом в орденской школе, то есть надзирателем, наставником, воспитателем юных питомцев. Это отвечало его педагогическим склонностям. Он может и здесь продолжать любимое дело, преподавая латынь в Фридерициануме. Он уже 5 лет как находится тут. И разрешат ли ему когда-нибудь, и когда именно отсюда уехать, совершенно неизвестно. Однако он член ордена, и если бы даже был менее тесно с ним связан, никогда не будет ни в чем нуждаться. Я сказал вам, что сам по себе он беден, вернее, не имеет никакой собственности. Как же иначе, таков устав? Зато орден располагает несметными богатствами и, как видите, неплохо печется о своих. «Господи!» — пробормотал Ганс Кастерп. «Вот уж никак не подумал бы и не предполагаю, что подобное все еще существует. Иезуит, ну и ну!» «Но объясните мне вот что. Если о нем так хорошо пекутся оттуда, какого черта он живет? Я не хочу сказать ничего худого о вашей квартире, господин Саттембрини. Вы чудесно устроены у Лукочка, так укромно и уютно. Но все-таки, если у Нафты, грубо говоря, денег куры не клюют, почему он не снимет себе квартиру поприличнее, в хорошем доме, с порядочной лестницей, с большими комнатами? В том, что он сидит в этой дыре со всем своим штофом, есть даже что-то таинственное, почти авантюристическое. Саттембрини пожал плечами. Надо думать, ему это предписывают чувство такта и личный вкус. Он, как я понимаю, успокаивает свою антикапиталистическую совесть, живя в комнате бедняка, и возмещает себе урон образом жизни, которого придерживается. Известную роль играет также осторожность. Незачем афишировать, как хорошо о тебе печется нечистый. Вот он и прикрывается неказистым фасадом, а за ним дает волю своим поповским пристрастиям к шелкам и бархату. — Непостижимо, — сказал Ганс Кастерп. — Совершенно ново для меня. Меня это, признаться, даже взволновало. — Нет, мы бесконечно обязаны вам, господин Саттембрини, за это знакомство. Как хотите, но мы не раз еще побываем у вас в доме и навестим господина Нафту. Решено и подписано. Такие встречи необыкновенно расширяют кругозор, позволяют заглянуть в мир, о существовании которого не имеешь ни малейшего представления. Настоящий иезуит. Но, говоря «настоящий», я тем самым ловлю себя на мысли, которая только сейчас пришла мне в голову и которую непременно надо выяснить. Я задаю себе вопрос, да настоящий ли он? Я знаю, вы считаете, что тот, о ком тайно печется нечистый, вообще не может быть таким, каким следует быть. Но я имею в виду другое. Таков ли он, каким следует быть иезуиту? Вот что пришло мне в голову. Он наговорил таких вещей. Вы знаете, что я имею в виду, о христианском коммунизме и религиозном рвении пролетариата, который не побоится обогреть руки кровью словом «вещи», по сравнению с которыми ваш дед с его копьем гражданина был, простите, сущим агнцем. Позволительно ли это? Одобряет ли подобные взгляды его начальство? Согласуются ли они с учением римско-католической церкви, которое орден путем всяких козней и интриг старается распространить по всему свету, как я слышу? Не есть ли это, что называется, ну, ересь, вывих, отступничество? Вот о чем я спрашиваю себя относительно Нафты и очень хотел бы услышать ваше мнение. Сеттембрини улыбнулся. Ничего мудреного тут нет. Господин Нафта, конечно, прежде всего иезуит, настоящий, до мозга костей, но, во-вторых, он человек умный. Иначе я не ценил бы его общество и как таковой ищет новых комбинаций, новых способов приспособиться, приладиться, новых созвучных времени вариантов. Вы видели, что он и меня удивил своими теориями? Впервые он так при мне разоткровенничался. Присутствие ваше явно его вдохновило, и я воспользовался случаем, чтобы его раздразнить, заставить высказаться до конца по некоторым вопросам. Это звучало довольно-таки забавно, довольно-таки чудовищно. Да-да, но почему же он все-таки не стал патером? Он ведь мог бы по своему возрасту. Я же вам говорил, этому помешала болезнь. Хорошо, но не считаете ли вы, что если он прежде всего иезуит, а во-вторых, умный человек с комбинациями, что это второе превходящее обстоятельство связано с его болезнью? Что вы хотите этим сказать? Нет-нет, господин Сеттембрини, я хочу только сказать, что у него влажный очажок, и это-то и помешало ему стать патером. Но и комбинации его тоже, вероятно, помешали бы. Таким образом, и комбинации, и влажный очажок в какой-то мере связаны друг с другом. Он тоже в своем роде как бы трудное дитя жизни, хорошенький иезуит с влажным очажком. Они дошли до санатория. Перед тем, как расстаться, они еще постояли немного кружком на площадке перед домом, и двое-трое слонявшихся у подъезда больных издали наблюдали за их беседой. Сеттембрини сказал: «Итак, я еще раз предостерегаю вас, мои юные друзья. Я не могу запретить вам продолжать это знакомство, если вас одолевает любопытство, но вооружите сердце и ум недоверием. Пусть никогда не иссякнет в вас дух критического отпора. Я охарактеризую вам этого человека одним словом. Это сладострастник». На лицах обоих братьев отразилось сильнейшее изумление, а Ганс Кастер переспросил: «Что, как вы сказали? Но позвольте, он же член ордена. Там приносят известные обеты, насколько я знаю. И к тому же он такой мозглявый и худосочный. Не мелите вздоры, инженер», — возразил Сеттембрини. — Худосочие тут ни при чем, а что касается обетов, то имеются мысленные оговорки. Но я говорю в более широком духовном смысле и полагал, что вы способны меня понять. Помните, как я вас однажды навестил в вашей комнате? Это было давно, страшно давно. Вы проходили курс постельного режима после принятия вас в санаторий. — Разумеется. Вы вошли, когда уже стемнело, и зажгли свет. Я как сейчас помню. Ну так вот, тогда в беседе, как это, слава богу, часто случается, мы коснулись с вами высоких предметов. Мы говорили, помнится мне, о жизни и смерти, о благолепии смерти, поскольку она условие и принадлежность жизни, и о страшной личине, в какой она является нам, лишь только дух превратно ее обособляет, превращает в самодавляющий принцип. «Господа», — продолжался Тамбрини, наступая на молодых людей и как вилкой тыча в них большим и средним пальцами левой руки, чтобы лучше овладеть их вниманием, и предостерегающе подымая указательный палец правой. «Запомните, дух суеверен, воля его свободна, и это он определяет нравственный мир. Но достаточно духу дуалистически обособить смерть, и смерть по воле духа становится действительно и на деле акту. Вы понимаете меня? Самодавлеющей, враждебной жизни силой, сатанинским принципом, великой искусительницей, и царство ее — сладострастие. Вы спросите меня, почему сладострастие? Я отвечу, потому что она освобождает и избавляет, потому что она избавление, но не избавление от лукавого, а лукавое избавление. Она освобождает от морали и нравственности, избавляет от выдержки и твердости, дает простор сладострастию. Если я предостерегаю вас от этого человека, с которым свел вас помимо воли, если я призываю вас при встречах с ним трижды опоясать свое сердце стальным поясом критики, то лишь потому, что все мысли его исполнены сладострастия, ибо они стоят под эгидой смерти, а смерть в высшей степени распутная сила, как я вам однажды уже доложил, инженер. Я хорошо помню, что употребил это выражение, так как всегда храню в памяти точные и меткие эпитеты, которые мне случается употреблять. Сила, направленная против нравственности, прогресса, труда и жизни, и благороднейшая задача всякого наставника — уберечь молодые умы от ее тлетворного дыхания. Никто не смог бы все это высказать лучше господина Сеттембрини так ясно и округло. Ганс Кастерп и Иоахим Цимпсон горячо поблагодарили его, попрощались и поднялись по ступенькам к порталу Бергофа, меж тем, как господин Сеттембрини поспешил вернуться к своей гуманистической конторке, помещавшейся этажом выше шелковой кельи нафты. Мы описали здесь первый визит братьев к маленькому нафте. За ним последовало еще два или три, один даже в отсутствие господина Сеттембрини. И все они давали молодому Гансу Кастерпу обильную пищу для размышлений, когда он, внутренним оком взирая на возникавшую перед ним высшую форму органической жизни, именуемую Homo Dei, сидел среди цветущей синевы своего уединенного уголка и правил.